Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии Алексей Валерьевич Артемьев, художник, писатель. Алексей Валерьевич – член Москвы с 1957 года. И сегодня мне хотелось бы поговорить о судьбах русской культуры. И день-то сегодня не обычный. Я думаю, по всем телеканалам телевидения сейчас очень много передач посвящено 60-летию смерти Иосифа Виссарионовича Сталина. Говорят о разном, но я ни одной передачи не видел посвященной, не слышал ни одного комментария, посвященного роли Сталина в сохранении, или, как наоборот, сказали бы противники Сталина, в уничтожении русской культуры. Вот об этом бы сегодня хотелось поговорить. О судьбах русской культуры в 20 веке. После Великой, как ее называли, Октябрьской революции, и о том, что происходило с нами. Потому что, вот, например, есть либеральные священники даже, а либеральные политики в основной своей массе утверждают, что советский период – это черная дыра, такая прореха на русской истории. И можно часто услышать утверждение о том, что весь советский период – это время страшное, гибельное для русской культуры, когда все зажималось, все уничтожалось под корень. Говорят даже о том, что русского народа нет. Может, даже так и Алексей Валерьевич услышать странные высказывания о том, что остался после 70 лет советской власти какой-то совок, как они считают. И некоторые историки либеральных взглядов, даже церковные историки либеральных взглядов такое мнение выражают. Ну, а вы с 57-го года в Москве, вы, Алексей Валерьевич, наблюдали все эти процессы, скажем, в секции живописи, монументального искусства, все, что происходило. Интересно от вас услышать о том времени. Да, я думаю, что вы и 40-е годы помните, хотя были ребенком, но вы помните, что происходило тогда?
Ну, конечно, конечно, Виктор Александрович, конечно, я помню. Я помню не только, что происходило, ну, в 40-е годы, это понятно, даже еще и 30-е припоминаю. Я был на... сподобился быть на вот этих великом этом событии, похоронах Иосифа Виссарионовича. Я тогда учился в Строгановском училище, и мы все пошли туда, ну, абсолютно не думая, во что это может, так сказать, вылиться. Ну, просто вот из какого-то такого... Ну, я даже не знаю, какое это было чувство. Это было... Мы, может быть, не отдавали себе отчет о значении этого события, да и, наверное, еще и до сих пор люди не понимают всего значения того, что тогда было.
Но чувствовали исторический момент.
Ну, что это что-то произошло такое великое, которое нельзя просто так пройти мимо, пойти домой спать. Это было всем ясно, все вот пошли. Ну, откровенно говоря, мы до конечного, так сказать, до конечной цели не добрались. Это было просто невозможно. Такое количество было народу. Это было, конечно, ну, такое невероятное такое шествие по всем там бульварам, по всем улицам, магистралям. Да, там, ну, я видел собственными глазами, как там опрокидывали троллейбусы, которыми перегородили путь и так далее. Это был, конечно, ну, в общем, такое вот какое-то всенародное такое действие, такое вот событие, которое было, ну, его можно по-разному воспринимать. Его можно воспринимать и в каком-то и положительном, и отрицательном смысле. Потому что там были какие-то жертвы. Хотя, надо сказать, особых жертв таких вот там не было, несмотря на все эти давку там и все. Там галош много было потерянных. Тогда люди галоши ходили, грузовиками галоши отвозили. Вот это было. Вот. А так, чтобы уж каких-то там прям совсем жертв погибших. Нет, ну, были, конечно, какие-то травмы там, и все это, безусловно. Вот. Но событие было огромное. Я так вот, мы дошли до Петровских ворот, даже до Пушкинской площади, так вот дошли по бульварам. Ну и все, и стало ясно, что дальше просто невозможно, потому что это было уже невозможно выдержать. Это я, в общем, довольно, так скажем, длинного роста, вот, еще совсем молодой человек, я понял, что просто я физически этого не выдержу. Вот такая вот была такая история, и такое количество людей было. Ну, там через дома лезли, через крыши, и все это было вот огромное такое событие, да. Ну, а что касается культуры, понятно, что я уже вот, так сказать, ну, более приобщился к такому вот культурному этому процессу уже позже, в 50-е годы, когда Сталина уже не было, вот, поэтому я могу так вот с какой-то такой уверенностью свидетеля говорить больше вот об этих годах, вот, но с другой стороны, просто так вот по каким-то документам, по свидетельствам, ну и по всему, меня как-то так всегда удручает, когда люди так вот не зная каких-то фактов, не вникая так вот огульно, говорят о том, что вот, ну, что, дескать, он там понимал, там он лез не в свое дело.
Обычно, Алексей Валерьевич, такая фраза очень часто ее можно услышать. Недоучившийся семинарист, что он понимал в искусстве?
Что он понимал в искусстве? Ну, дело в том, что, во-первых, практика показывает, что обучение – это не критерий для понимания искусства и культуры вообще. Вот. Сколько у нас есть, ну, особенно сейчас, людей, которые имеют по нескольку высших образований, уж доучились до такой степени, что дальше некуда, и ничего не понимают ни в культуре, и вообще в жизни даже. Вот. Очень много такого сейчас народу появилось у нас в наше время. Ну, поэтому доучившись, не доучившись, это такие, ну, предвзятые оценки просто, и все.
Начнем с того, что семинария давала все-таки неплохой образование.
Вот, да, начнем с этого, что и вообще не только семинария, вообще в те времена любое учебное заведение, вплоть до церковно-приходской школы, давали такие знания, которые сейчас даже высшие учебные заведения не дают. Я вот просто помню, там у меня был мой, ну, так, родственник такой, который, значит, ему, он же был в возрасте, ему уже там было под 70 лет, но он в свое время, значит, учился в гимназии там и хорошо помнил математику. И вот я, значит, учась в школе, иногда какие-то задачки не получались, я приходил к нему, значит, за помощью. Вот. Он брал карандаш там или ручку, и так, как будто он вчера только кончил школу, он мне мгновенно решал какие-то примеры, задачки, причем точно так, как спрашивали в школе. Вот, я был потрясен, каким образом, он говорит, а вы что, он меня, он так на «вы» со мной разговаривал, он говорил, а вы что, до миллиона в уме не считаете разве? Я говорю, какого до миллиона, я, дай бог, таблицу умножения, ну, так таблицу умножения более-менее знаю, да вы что? За миллиона надо считать в уме. Вы что, на бумажке тут это занимаетесь? То есть вот так вот люди...
Такое образование.
Вот такое было образование.
О гуманитарном образовании.
Гуманитарное.
Латынь, греческий.
Все, знали языки, знали. Но самое главное, что эти знания были такие какие-то твердые, основательные были. Это были знания. Это была не натасканность, а это были настоящие твердые, глубокие знания. Вот. Поэтому, если возвращаться к Иосифу Виссарионовичу, недоучившемуся семинаристу, вот, то я думаю, что тбилисская семинария, вообще Тбилиси, это был город высочайшей культуры. Оттуда вышло столько наших, там, Флоренский, там, и так далее. Ну, в общем, это был город, это был культурный центр. Вот. Но дело-то не в этом. Дело-то даже не в том, кто там доучился, кто не доучился. А дело в том, что Иосиф Виссарионович был, безусловно, просто очень талантливым человеком, очень яркой личностью. И он был не образован в области культуры, а он ее очень хорошо знал, переживал и лично ее воспринимал. Она для него была не посторонним явлением. Ведь вот сейчас вот я вот так просто даже сравниваю, чтобы, ну, кто-то из наших даже, ну, пускай даже очень уважаемых наших политических деятелей, да, чтобы он, ну, как-то компетентно начал говорить о, там, я не знаю, о поэзии, об опере, там, о балете, о живописи, там, о литературе и так далее. Ну, может, где-то у себя дома и что-то и говорит, но на публику не решится никогда выйти. Вот. А Иосиф Виссарионович ходил в Большой театр не потому, чтобы, так сказать, просто там покрасоваться. Вот. Он, для него это была часть его жизни. Как он успевал вот это все, вот это вот еще тоже потрясающий совершенно момент в его жизни. Он успевал все кинофильмы просматривать, всю литературу, ну, основную, прочитывать, оперы все прослушивать, значит, все выставки просматривать, все станции метро принимать и оценивать, и прослушивать там все симфонии. Это и давать оценки иногда очень точные, очень точные. Более того, вот я, например, могу даже пример такой привести. Вот это, кстати, любой может проверить. Вот МИД, Министерство иностранных дел, на Смоленской площади стоит огромное высотное здание, построенное архитектором Гельфрихом. Вот. Я помню, тогда было вот при моей жизни, это я все, так сказать, наблюдал. Вот. Сколько было какого-то сарказма, иронии, что вот, значит, когда строили, проектировали и строили эти высотные дома.
Что... Сталинские высотки.
Сталинские высотки, так называемые, да. Ну, Сталин поставил такую вот задачу, не очень, так сказать, жестко это продекларировал, но, тем не менее, было понятно, что вот они должны, все эти высотки, уважительно относиться к Кремлю, к кремлевским башням со шпилями. Вот. Ну, а Гельфрих был, так сказать, архитектор с какими-то своими вкусами, и он решил вот эту свой высотный дом на Смоленской площади сделать немножко по-другому. Значит, у него был срезанный верх без этого завершения такого остроконечного. Ну, и когда Иосифу Виссарионовичу показали, значит, лично он, все проекты лично он утверждал. Когда показали ему этот проект, он сказал, хороший проект, ему очень он понравился, ну, пожалуйста, дайте карандашик. Вот, ему дали карандашик. Значит, он говорит, ну, только вот здесь вот, и нарисовал вот эту башенку.
Завершение,
да. Ну, понятно, что так, как архитекторы рассказывали, что тут все, так сказать, ну, просто бросились эту его, этот росчерк, значит, там, обмерять, и точь-в-точь, такой же прямо один в один. Вот, ничего не меняя, построили эту башенку, и все, значит, вроде бы такой страх, так сказать, на них там напал. Но, тем не менее, Гельфрих не побоялся взять и сделать ее из другого материала. Вот он, как бы так, в некоторый такой протест Сталину, взял, сказал, ну, хорошо, я ее построю, но только вот мой проект... А вот дорисованный Сталиным, пожалуйста, пускай он будет, но только, значит, при случае когда наступят какие-то другие
рассудит времена, история.
Не то, что история рассудит, но, видимо, он рассчитывал на то, что ее можно было просто разобрать. Ну, вот сейчас, вот мы смотрим, ее видно, это очень хорошо заметно, особенно хороший солнечный день, заметно, что она другого цвета, она из другого материала построена, чуть-чуть облицована другим камнем. Вот. Ну и что? Если бы был плоский этот верх, по моему глубокому убеждению, это было бы хуже.
Я думаю, каждый согласится с вами.
Потому что, во-первых, так, он, как бы настаивал просто на своих личных амбициях. Вот ему так нравилось. Это был его личный вкус. А Иосиф Виссарионович думал об ансамбле всей Москвы. Ну, и вот все высотные дома со шпилями, с такими, значит, остроконечными завершениями, и вдруг один был бы со срезанным верхом и с двумя маленькими башенками по краям. Вот. Я не думаю, чтобы это было уж очень так, очевидно, хорошо. Вот. Может быть, это и не так уж и плохо, может, никому бы, особенно в глаза бы это, может, и не бросалось бы, но если подумать, то Иосиф Виссарионович был прав.
Такая доминанта завершения.
Да, он был прав. Я считаю, в большом масштабе, масштабе всего города, вот, он был прав.
Ну, кстати, если говорить не только о архитектуре, можно говорить и о литературе. Например, тот же Булгаков обязан не только жизни в свое время, да, а просто обязан покровительству Сталина многим. И, кстати, удивительно, если говорит о драматическом театре, то 12, не помню, сколько раз, могу ошибиться, но больше 10 раз Сталин ходил на Дни Турбиных.
На Дни Турбиных.
Это тоже говорит о каких-то пристрастиях.
Да, да. И ведь он не просто так, как бы можно было бы представить себе, закрывал глаза на что-то. Нет, он не закрывал глаза, он проявлял волю. И волю, надо сказать, иногда идущую даже против профессионалов. И в данном случае, факт совершенно очевидный, что все эти интриги, скажем, против того же спектакля «Дни Турбиных», они были личного порядка. Там, то есть, они были, если кто-то против них протестовал, использовали идеологию, как это так, это вроде не советская какая-то пьеса, так вот Сталин поддержал не советскую якобы пьесу, поддержал своей личной волей, своим личным вкусом. Я думаю, опять-таки он не ошибся.
И если вспомним, например, «Тихий Дон», тоже первых публикаций, первых книг его требовали чуть ли не расстрелять, чтобы его запретить. Потом, кстати, пытались расстрелять без ведома Сталина. Сталин спас Михаила Александровича, когда он бежал в Москву, а расстрелять его должно было ростовское ГПУ. Даже не расстрелять, а тайное убийство готовилось. Об этом известно. Но, скажем так, тихим, величайшим произведением, «Тихим Доном», мы тоже обязаны.
Обязаны
его
Сталину.
Личному вкусу.
Не было бы Сталина, не было бы у нас «Тихого Дона». А «Тихий Дон» это уж такая глыба в нашей культуре, советской культуре и русской культуре, вообще в мировой культуре, безусловно. Ну и, конечно, тут заслуга Сталина совершенно очевидная.
Алексей Валерьевич, а если говорить о музыке, то я вспоминаю случай удивительный, тоже очень, мне кажется, интересный для всех нас в понимании личности Сталина. Он услышал как-то по радиотрансляции, а тоже удивительно, шли прямые трансляции из консерватории.
Это постоянно было по радио.
Вы это помните, да?
Конечно, еще бы. Театр микрофона была такая передача каждый вечер. Прямая трансляция из театра, или из МХАТа, или из Малого, там, из Вахтангова и так далее. Прямые трансляции были прямо из театра. Это всегда было потрясающе.
Причем звучала уже классика, и мировая русская.
Островский звучал. Чехов, Островский.
Бернард Шоу, Шекспир.
Вся классика вообще, и мировая, и русская, и все.
И услышал исполнение, не помню какого концерта Шопена, Марии Юдиной. Угу. Это тоже говорит о многом, ведь надо же все-таки чувствовать гениальность, да, исполнителя.
Да, да.
так ему понравилось исполнение Юдиной, что он велел, во-первых, пластинку сразу издать.
Да.
И наградил ее сталинской премией. Вот интересно, Мария Юдина, верующий человек, пишет ему: «Иосиф Виссарионович, я вас благодарю. Как верующий человек я отдам премию в свой приходской храм и буду молить Бога, чтобы он простил вам все ваши грехи против церкви и против русского народа». Мария Юдина. Шостакович решил, что она подписала себе смертный приговор. Да. Но никто Юдину не тронул. Ну, вот тоже интересная история.
Так вот в этом все и дело, что когда мы вот говорим и так, скажем, конечно, педалируем вот эти все репрессии, они, безусловно, были. Мне вот хочется, ну, как-то так подчеркнуть вот эту мысль, на мой взгляд, очень важную, что вот эта самая идеология и намерения людей – это абсолютно разные вещи. Идеология – это, ну, скажем так, мертвый инструмент. Ну, как, я не помню, кто-то даже, по-моему, такой пример уже приводил, но это как топор. Топором можно построить дом, а можно, ну, срубить голову кому-то. Вот. Вот, значит, все зависит от того, в чьи руки этот, так сказать, это орудие, оружие, инструмент этот попадет. Вот и все. Значит, поэтому в основном вот эта вся, ну, безусловно, жуткая вот эта вот вся история с этими репрессиями, там, с этими арестами и так далее, и так далее. Ну, я не, сейчас не берусь судить, это никто на этот вопрос не ответит с полной, так сказать, уверенностью, кто там, кто, так сказать, несет ответственность за это в полной мере, в должной мере и так далее. Но то, что там сводились счеты личные, и что цели людей, которые пользовались этой идеологией, были абсолютно не идеологического порядка.
Сводились личные счеты.
Сводились личные счеты. Сводились, ну, предположим, там, я не знаю, освобождались какие-то места, которые кому-то были нужны. Ну, и так далее, и так далее.
То есть зависть, конкуренция.
Зависть, конкуренция. Там какие-то комбинации, так сказать, там чиновничьего порядка, которые, я так думаю, никогда в жизни эти комбинации не распутаешь. Почему?
То есть, Алексей Валерьевич, мы говорим о взаимоотношениях в культурной среде.
Да.
Среди писателей, художников часто
и в эти доносы.
Это и в
научной.
И
в политической, да? Были, и в научной, ну, в культурной это уж однозначно. Ну, вот я, например, знаю вот эту вот совершенно жуткую историю. Мне даже вот хочется как-то радиослушателям о ней поведать, потому что я... На 100% уверен, что об этом мало кто знает. Вот на Украине в 20-е годы было совершенно удивительное, удивительное такое в живописи, в монументальной живописи было такое направление, целая школа была, школа так называемых бойчукистов. Угу. Вот, был такой Михайло Бойчук, причем это был художник, ну, вот, на мой взгляд, просто гениальный совершенно. И художник, ну, такого очень высочайшего такого образования, ну, художник, который учился в Париже, прошел вот эти все, так сказать, горнила, там, вместе с Диего Риверой, там, с Пикассо и так далее, то есть в самом центре вот этой вот мировой культуры, мировой живописи, он там воспитался, там он приобрел какие-то навыки и приехал на Украину в 20-е годы, вернулся после революции сразу, и основал тут школу монументальной живописи. И они расписывали огромное количество там всяких домов культуры, там детских садов, больниц, санаториев, там домов отдыха и так далее. Очень много. И блестяще совершенно. Там, ну, там разного, понятно, уровня был. Там было человек 15 примерно, вот так, таких вот ведущих художников. Среди них, конечно, были, ну, более талантливые, имели. Михаил Бойчук просто гениальный совершенно был художник. Причем это советские, это было не просто, ну, официозные художники, это были настоящие, убежденные советские художники, такие же, как, скажем, как Сикейрос, как вот Ривера в Мексике, вот такие, которые писали фрески, настоящие подлинные фрески вот на темы там Союза рабочих и крестьян, там на воспитание детей, там здравоохранение. Это личная убежденность, совершенно, совершенно очевидно. Кончилось это все трагически. Их всех арестовали и всех расстреляли.
То есть их не могли репрессировать по идейным, идеологическим соображениям?
Никак. Они были, так сказать, больше коммунисты, чем все чекисты, так сказать, Украины. Они были настоящие, идейные, убежденные коммунисты.
А вот это...
Почему?
Простите.
По чисто лично... Это известный факт. Угу. Известно, кто на них донес. Кто писал на них доносы. Вот. Просто завистники. Просто люди... которым они мешали, которых, судя по всему, я не знаю всех подробностей вот этой трагической истории, вот, я думаю, что тоже Михаил Бойчук, будучи, ну, таким блестяще образованным и блестяще талантливым художником, я думаю, что он на эту публику смотрел так немножко, так сказать, свысока и, видимо, высказывался по поводу их профессиональных возможностей. Вот это ему не простили. Вот. И всех их уничтожили. Я еще хорошо почему это знаю, потому что одна художница, Оксана Трофимовна Павленко, она вот каким-то образом осталась цела и жила здесь в Москве, умерла уже в глубокой старости. Вот на Вавилова там мастерские, вот она там жила, у нее была мастерская. Она там, так сказать, доживала. Замечательная художница, изумительная совершенно. Вот. Но уже все, она уже была, так сказать, она уже была старая, уже немощная. Но кто, что эта идеология? Да нет, это просто личные, это были вот эта личная
зависть.
Личная зависть, личная. Поэтому вся вот эта сторона дела, вот эта вот борьба, она и сейчас осталась. Все, ничего никуда не делось, только средства другие. Там был, так сказать, такой топорик идеологический, а сейчас суды, средства массовой информации, всякая клевета.
Но сейчас страшнее даже, я бы сказал.
Страшнее, уж так прихватят, что света белого не видишь.
Ведь, что бы мы ни говорили, вот интересно тоже ваше мнение, потому что, что бы мы ни говорили о диктатуре идеологической советских партийных органов, но живопись была, в том числе монументальная, Мухинская рабочая колхозница, мы видим,
да.
Стоит шедевр, это общемировой признанный.
Конечно.
Мы, кстати, вспоминали недавно 150-летие Михаила Васильевича Нестерова.
Да.
Павел Дмитриевич Курин вместе с ним начинал расписывать Марфо-Мариинскую, помогал Марфо-Мариинской обители. Нестеров и Курин писали, Аполлинарий Васнецов продолжал работать. То есть здесь ситуация была сложнее. Кто доносил на Булгакова, писал доносы рапы. Вот мне хотелось, если проводить аналогии с наше время и 20-е годы, пришли авангардисты, которые пытались уничтожить все высокое искусство. Авангардисты захватили все командные высоты, скажем так.
Да, был такой момент.
Что они принесли, что они натворили, вернее, 90-е годы. Снова пришли авангардисты в лице Гельмана и всех прочих,
да.
Нанесли удар по искусству. Но что интересно, помните, как в 70-е, 80-е возмущались, значит, соцреализмом и прочее.
Да.
Как только открыли границы, приехали все западные галеристы, коллекционеры, и просто скупили, вынесли все из запасников, созданное в советское время. Потому что такого количества живописи, драпировки, свет,
да.
Форма. Это было классическое искусство. Не важно, что это было, допустим, там заседание какого-то.
Ну, это
вернее,
вот
да, как, или пейзажи часто многие.
Все вот эти фонды московские, Московского союза, их просто украли. Вот, это я знаю эту историю, но не хочу даже по радио это все рассказывать. Это их просто украли. Это было
ограбление. Но украли ограбление. Ценители.
А как же, Это украли, это как не, это, так сказать, как ценные произведения искусства, еще бы. Но вот дело в том, что, например, так, ну вот в советское время, вот я же помню это, вот там в 60-е годы, ну, возникли вот эти так называемые диссиденты в живописи. Диссиденты. Что значит диссиденты? Значит, что, собственно говоря, их не устраивало? Ну, судя по всему, их не устраивало просто то, что на фоне очень крепкого, сильного, профессионального союза они не рассчитывали на успех.
Если вспомним Локтионова письмо с фронта.
Локтионова, да, так нет. Можно много было, да, господи, да, бесконечный. Да. Ну, начиная даже, ну, так, с более таких, что ли, ну, каких-то изысканных, там, я не знаю, там, Фаворский, Дейнека, там, и так далее. Но это же все огромные имена, мастера, огромные фигуры. Вот, ну, это более старшее поколение, вот, потом их, так сказать, там, преемники, ученики, там, вот, графики наши знаменитые, там, Гурий Захаров, там, Голицын, там, Оброс и так далее, там целая школа была, потом какие были книжники детские, какие художники потрясающие, вот, ну, и живописцы там, и все это всех не перечислишь. Это был мощный, так сказать, многотысячный союз. Ну, понятно, что не все были одинаково высокого уровня, но если даже там 1/10 была, так сказать, крупных таких настоящих художников, это уже много. Вот. И понятно, что вот эти, так сказать, ну, диссидентствующего такого настроя художники, они понимали, что они по своим возможностям профессиональным, по своим природным данным, они уже не смогут, так сказать, прозвучать должен так, как бы им хотелось, вот рядом с этим уровнем. Ну, и вот появилась такая, в общем, попросту говоря, лазейка. Вот. Зачем уж так надрываться-то над профессиональными проблемами, когда можно просто раз и уйти в идеологию. Вот это и есть идеология. Вот те художники, которые просто работали в Союзе, работали, так сказать, над картинами, над гравюрами, над скульптурой и так далее, и так далее, вот они идеологией никак не занимались. Они занимались творчеством, они занимались искусством. А вот эти люди вышли на идеологическую эту вот колею и стали что-то такое делать, так сказать, вот, ну, что-то немножко такое вот, ну, попросту говоря, с душком.
Привлечь внимание.
Чтобы привлечь внимание. Вот. Понятно, что там партийные органы, как, ну, извиняюсь, как барбосы сразу загавкали на них. Вот. А им это только и нужно было. Вот. Но вот в этом смысле как советская власть поступила? Я бы сказал, даже очень так гуманно. Их отделили, устроили вот этот горком графиков на Малой Грузинской, дали им довольно хорошие выставочные залы, и они прекрасно там выставлялись.
Ну, там, кстати, были потом очень интересные.
Нет, там были, да. Там были хорошие, там Харитонов там замечательный был, так, и еще там целая половина. Ну, дело не в этом. Я сейчас не говорю о том, что кто там был лучше, кто хуже, и все. Ну, вот Кабаков, например, который сейчас, на мой взгляд, это совершенно аферизм полный, совершенно там ничего такого нету. Вот сейчас его считают каким-то прямо чуть ли не ведущим.
Недавно вспоминали эту выставку знаменитую, где Хрущев устраивал разгром. Да. Но это же была больше какая-то, как бы сегодня сказали, пиар-акция.
Ну, конечно. Ну, господин Серов, президент Академии, который даже среди официозных художников был посредственным. Потому что официозные художники – это не значит плохие. Сергей Герасимов, там Александр Герасимов, Александр Михайлович был такой живописец, дай бог. Вот, ну, классный был там, ну, там, я не знаю, я уж не говорю о Пластове, там, который хоть и официозным не был, но и маргиналом не был. Вот, там Соколов, Скаля и так далее. Это были мощные профессиональные художники. Вот. А Серов среди них был, он, так сказать, ну, это может быть, радиослушатели подумают, что это тот самый, который в Третьяковской галерее висит. Он даже не одна фамилия всего, так что можно тут успокоиться. Вот. Это его псевдоним. Так понятно, что ему надо было, ну, оправдать свое положение президента Академии. Ну, чем он все-таки заслужил вот такое местоположение в жизни? Президент Академии. Чем? Соблюдением идеологических канонов. Вот ему казалось, что вот это он, так сказать... Ну, вот это его главная заслуга.
То есть опять мы видим, когда человек свои личные проблемы решает,
да,
используя идеологию.
И все очень просто. Хрущев, как человек, в общем, прямо скажем, очень низкой культуры, так вот уж если мы сегодня Иосифа Виссарионовича вспоминаем, то это вообще небо и земля.
Антиподы.
Ну, это просто, ну, Сталин был по сравнению с ним просто, я не знаю, ну просто гением. Вот, а Хрущев ничего в этом абсолютно не понимал. Ну, его раскрутили, и он, так сказать, разъяренный, как этот самый бык на кориде, ринулся в этот самый манеж. Это было вот такое сведение его туда. Дело в том, что это же была выставка 30-летия мозга. Это была ретроспективная выставка. Он даже там не разобрался, где картины 30-х годов, где 40-х, где 50-х. Он просто... Кружил, циркал пальцем и говорил, а это что? А
как
это
он
что?
Крушил все в стране.
Да, как крушил все. Ну вот. Ну и, собственно говоря, что и требовал доказать. Вот. И потом, да, конечно, эти художники, которые подвернулись под горячую руку, вот, ну, так им попало. Хотя я не думаю, чтобы они уж очень страдали, так вот, глубоко страдали, поэтому, потому что, собственно, ну что их? Никаких таких репрессий по отношению к ним. Дело в том, что они многие ведь были члены партии. Вот. Ну, и тут по партийной линии, конечно, некоторые такие неприятности
были. Мастерских не лишили?
Нет, ничего.
Не говоря уже о более серьезных репрессиях.
Нет, ничего.
А все-таки быть в то время членом Москвы или членом Союза писателей, это либо членом Союза композиторов, это довольно серьезные были, скажем так, если не говорить о привилегиях, но помощь от государства.
Да.
В творчестве была возможность просто существовать, потому что, если говорить о советском времени, то упрекают государство, навязывало свою идеологию, но сегодня идеологию мы видим навязывать денежные мешки, это гораздо страшнее,
да,
чем...
Да, так нет, сегодняшняя идеология, она более изощренная, более жесткая и безликая. Ну, хорошо, там, предположим, мы сейчас можем... Ну, не мы, а кто-то там на Сталина пальцем указывает, что вот он, значит, там чего-то, или там на Жданова. Вот. А сейчас даже ни на кого, ну, на Гельмана, конечно, можно показать, ну, их много, их легион. Вот. Но это какое-то такое, я бы сказал, массовый вот этот вот такой ажиотаж, вот стремление вот к этой вот так называемой свободе.
Эпатажности.
Эпатажности, да. Это тоже диссидентство, которое было вот и в Советском. Только там еще это было на каком-то все-таки, ну, достаточно таком профессиональном уровне и на уровне все-таки искусства, культуры. Вот я помню эту историю, ну, вот это вот так называемые бульдозерные выставки их называли, да? Uh-huh. Когда, значит, это вот диссидентство, ну, они все искали каких-то форм, как себя... о себе заявить. Вот. Ну, вот они выходили там где-то на... выставляли просто свои картины, держали в руках, там какие-то поливалки, значит, их поливали, и все. Я помню, ну, приходилось там говорить в союзе с кем-то. Я говорю, что эти... ребят, что вы делаете? Ну, зачем? Они же это... Собственно, они ради этого и выставляют, чтобы вы их поливалкой полили. Давайте устроим выставку официальную в союзе художников их. И устроили. Я помню, Тальберг был, Борис Александрович, председатель Союза. Вот. Я помню, я уж не знаю, с моей ли от подачи, или сам он догадался. Вот. Я говорю, ну, устрой ты выставку в Союзе. Он говорит, ну как, а что скажет МК? Я говорю, да ничего не скажет. Устрой их выставку. И он устроил. На беговой. На беговой, значит, все залы отдали вот этим бульдозерщикам, так называемым, да? Ну, вот я помню, я пришел. То есть, ну, я зашел просто в Союз, я не на выставку пришел. Вот смотрю, выставка. Они, значит, все ребята эти вот лежат на полу. Значит, картины их развешаны по стенам. Вот, они лежат на полу. В таких вальяжных позах и так далее. Я говорю, ну что, ребят, а чего, где народ-то у вас? Там же, когда они устраивали, там очереди стояли километровые, там и все. А что тут, народу-то нет никого. Никого, наверное, пустые залы абсолютно, только они на полу лежат. Вот, они говорят, ничего, я помню тогда. Он говорит, завтра BBC объявит, и тут очередь будет по всей беговой. А BBC не объявила. По простой причине. Я говорю, а зачем мы будем об официальных выставках объявлять...
Официальные выставки в
Советском Союзе. Нас это не волнует абсолютно.
Скандала нет, да?
Никакого скандала. Зачем им это нужно? Вот. И так они месяц пролежали на полу около своих картин. И никто, кто-то, может быть, заходил, там, может, какие-то знакомые, все. Но не только очереди, вообще никого не было. Пустые залы были.
Алексей Валерьевич, хотелось бы еще сегодня в несколько слов сказать, сколько успеем все-таки и о Всесоюзном обществе охраны памятников, потому что вы с первых дней и мне в этом обществе участвовали. Мне хотелось бы об этом рассказать, но я, дорогие братья и сестры, напоминаю, что в нашей студии сегодня Алексей Валерьевич Артемьев, член Москвы с 1957 года, и мы говорим о судьбах русской культуры в советское время, о том, что происходило в те годы. Но я хотел бы объявить нашим слушателям о том, что состоится крестный ход до Екатеринбурга, а начнется он в Санкт-Петербурге у станции метро «Удельная» 5 апреля в 10 часов утра. У Покаянного креста. И тем, кто желает связаться с организаторами, звоните по телефону 8495-398-8029 и мобильный 8-965-281-7605. Алла, это координатор этого крестного хода в Москве. А с Алексеем Валерьевичем Артемьевым вы сможете встретиться 28 марта. Состоится очередной вечер из цикла «Возвращение на родину». Это часть, финал 12-й части цикла посвящен преподобному Серафиму Саровскому, батюшке. «Гибель империи. К 560-летию трагедии Константинополя». Фильмы, как всегда, увидим. И встретимся с Алексеем Валерьевичем Артемьевым, с поэтом и режиссером Борисом Михайловичем Конуховым, с главой русской народной линии Анатолием Дмитриевичем Степановым. Он недавно был в эфире радио «Радонеж», рассказывал о своей поездке в Сирию, в Дамаск, на интронизацию святейшего патриарха Иоанна. И встретимся с писателем Владимиром Игоревичем Карпецом. Ну а ведущая, как всегда, певица, автор цикла, лауреат Пушкинской премии Лина Мкрчан. Начало 18:30, дом кино Союза кинематографистов. Билеты в храме Сретенского монастыря, в книжной лавке «Кириллица» в Черниговском переулке, в часовне преподобного Сергия Радонежского, метро Римская, и в книжной лавке и домике Арины Родионовой в храме всех святых, что в Красном Селе. Сегодня как раз отец Артемий и будет в нашем эфире после
спасибо, нас. Виктор Александрович.
Я думаю, тема, Алексей Валерьевич, необыкновенно интересная. Константинополь, связь русской культуры, не только русской истории. Вот мы сегодня говорим о русской культуре, возвращаясь к Иосифу Виссарионовичу. Недавно задали вопрос. Интересно, вчера был дискуссионный клуб Всемирного Русского Народного Собора. Говорили как раз о советском периоде и о личности Сталина. И, по-моему, отец Иосиф Чаплин попросил задуматься историков о том, или, может быть, кто-то другой, о связи с иеромонахом Антонием с митрополитом Антонием Абашидзе, с архиепископом, не помню. Это бывший иеромонах Дмитрий Абашидзе, из древнего рода грузинского, воспитатель, учитель Сталина в Тифлисской семинарии. Потому что кто-то, не помню кто, просил задуматься о том, повлияли ли взгляды такого удивительного человека как архиепископ Антоний Абашидзе на геополитические взгляды Сталина, потому что Абашидзе много говорил о судьбах православия, о Константинополе. Вот интересно, как желание было восстановить.
Я думаю, со всей очевидностью повлияли, потому что, ну, этот известный факт, что он, правда, ну, он и не мог закончиться успехом, но сам факт уже то, что это предполагалось совершить, собрать Вселенский собор, Вселенско-православный собор, не общехристианский, а Вселенско-православный собор в Москве после войны в 1947 году по инициативе Иосифа Виссарионовича владыка Николай Крутицкий Ярушевич ездил по всей, так сказать, Европе и Малой Азии, Ближнему Востоку, вот, значит, договаривался по поводу этого собора, но это было после войны, когда, ну, роль России и лично Сталина, она была настолько высока, авторитет этот был, что Сталин, видимо, подумал, ну, предположил, что такой собор может произойти, и на этом соборе, судя по всему, предполагалось как бы передать вот это вот
Москве, Третьему Риму,
передать вот эти вот духовные права уже, так сказать, официально, потому что все-таки Москва, Третий Рим, это так, все-таки такая идея, которая так висит в воздухе, и не более того. У нас же существует определенная, так сказать, иерархия, ну, там, вселенских патриархов и так далее. Вот, а, значит, сделать Московскую патриархию центром православного мира.
Восстановление патриаршества, да. Свобода церкви в это время дается, восстанавливается историческое преемство с Российской империей, не только погоны в армии, кадетские корпуса, суворовские, да. Нахимовские, но и фильмы снимаются удивительные о русской истории. Вот сейчас Путин говорил, Владимир Путин, о возвращении, о важности исторического преемства. А ведь тогда вы, наверное, тоже помните, как это все происходило, как появлялись фильмы, 1938 год. Александр Невский.
Да, ну как?
До сих пор мы смотрим. А потом плеяда фильмов. Вот, Алексей Валерьевич, я думаю, вы со мной согласитесь. Два юбилея. 200-летие 12-го года и 400-летие 612-го года.
Да.
До сих пор фильмов лучше, чем эти черно-белые.
Конечно.
Менин и Пожарский и Кутузов, да, да, за все эти годы не созданы.
Да. Александр Невский.
И Александр Невский. Вообще ряд этих фильмов,
да,
полководцы,
да, великие. Да, да, да. Петр Первый.
Корабли штурмуют бастионы. Петр Первый. Все, что пытались сейчас сделать, Хотиненко со своим 612-м годом. Ну, да, ничего, ну все это, ну, неудача.
Как-то, да, все это более так получается разжижено.
Вот. А почему при современных средствах нет, по-видимому, вот этой единой такой наполненности, чувства империи?
Так вот в этом все и дело. Вот этот имперский дух, вот это вот, ну, то, что у нас сейчас так вроде бы боятся, вот это вот такая несвобода, ну, я говорю это в кавычках, вот это и есть настоящая свобода. Когда у художника есть ясная цель, ясная задача, и он ее выполняет. Она, эта задача не насильственная, не то чтобы у него, так сказать, есть одно намерение, а его заставляют делать совершенно по-другому. Нет, это совпадает. Это совпадает у государства, у художника и у общества. Совпадают. Вот это и есть настоящая свобода творчества. И тогда получается мощное произведение искусства, цельное.
Ну, скажем так, мозаики Павла Дмитриевича Корина, да, не только его живопись, а мозаики с
Донцами, ну,
Комсомольской, да, да, да. Александр Невский, Дмитрий Донской, Суворов и, да, современные работы Церетели. Ну, это же просто небо и земля.
Да, это, да, ну, это не сравнишь. Это, причем это дух. Это даже не...
Не только талант, да?
Это не только талант и профессионализм. Это дух, который ничем не подменишь, не заменишь, не подставишь. Вот. Вот он был, а вот его нет.
Алексей Валерьевич, скажем, Уланова. Мы сейчас говорим о скандалах. Замечательно, Владимир Савич, у него статья есть, он говорил у нас на радио «Радонеж», он назвал свою статью «Когда театры были большими», да?
Да.
То, что творится сейчас, и большой театр в те годы.
Да.
Уланова, ну, что говорить, Козловский Иван Семенович.
Это все были огромные, огромной значимости личности. Так вот это и есть... Вот это и есть свобода, вот это и есть настоящая свобода, когда это даже помимо свободы, это, можно сказать так, могущество. Могущество
духа.
Могущество духа, что человек чувствовал в себе вот эту мощь выразить себя, выразить идею государственную, идею общества, вот всего в целом, идею всего народа. Национальную идею, вот это все вместе сливалось, и это давало личности художнику, и художнику я имею в большом смысле слова, артисту, вот, огромные силы, а когда сейчас говорят о свободе, вот просто опять возвращаясь к тому же, вот этому концу уже советского периода Союза художников, я помню, когда 80-е годы началась уже вот эта перестройка, когда тут все, у всех, что называется, крыша поехала, вот, все начали тут чего-то такое рваться, значит, и уже можно было устраивать выставки любые, без цензуры, без этого Набатчикова из этого МК партии, пожалуйста, делайте, что хотите. И устроили эту выставку. Это было потрясающе совершенно. Это выставили, ну, такая заборные надписи. Вот, все дорвались, никто о живописи даже и думать не собирался. Все написали какую-то там полуантисоветчину, вот, и какие-то там матерные слова, там еще что-то, и списали весь Кузнецкий мост вот этим безобразием.
Авангард называется.
Это свобода.
Алексей Валерьевич, а если так понимали свободу в 20-е годы, те, кто призывал Пушкина с корабля современности сбросить, расплавить минные Пожарского, и если проводить аналогии с нашим временем, тогда издевательство над русской историей, необыкновенное очернение, так называемая школа академика Покровского,
да.
Сталин возвращает преемство. Ну, конечно, с точки зрения классовых позиций, но возвращается русская история как история великих людей, великого народа, героических деяний. В школу возвращается. Это величайшее было событие тогда.
Да.
Раб разгоняется, и появляется Шолохов, Булгаков.
Да.
Алексей Николаевич Толстой пишет тоже.
Да.
Тот же Петр Первый, его роман замечательный. Изгоняются всякие бояре, которые падают с трапеции, скажем так, эксперименты МХАТ, Малый театр. Можно говорить, что все это тогда продолжалось на огромном багаже, фундаменте русской культуры императорского времени. Но все-таки советский период, оказывается, не был провалом. Это все-таки величайшее достижение мастера в живописи, на театральной сцене, в литературе. Значит, был этот дух все-таки?
Ну, как в литературе даже. Несмотря... Литература, конечно, была наиболее, так, будем говорить, идеологически угнетаема. Так, ну, следили за ней больше, чем за всем остальным. Вот. И, тем не менее, появились Распутин, Белов, Астафьев, там, Носов, Лихоносов, там, ну, и так далее, и так далее. То есть целая плеяда.
Алексей Валерьевич, к сожалению, наше время подходит к концу. Почему? Потому что... Мы должны уступить в студию для следующих авторов, для отца Артемия, Катеньки Краснобаевой. Ну, а мы с вами не успели поговорить, я надеюсь, мы в следующий раз поговорим. Мне хотелось бы о сохранении памятников русской культуры.
Да,
ну
это целая огромная тема.
И потом мы с вами затронули тему Хрущева, скажем так, его деятельности, разрушение сталинского наследия имперского в русской культуре. Для кого-то это была оттепель, а вот хотелось бы в следующий раз побеседовать о том, что это было тогда для возрождения русского национального сознания, самосознания духа.
Да, да, да.
Это тоже тема, мне кажется.
Да, она сложная. Там было, в общем, все закручено. Вот это вот, там родилось вот это диссидентство, которое, в конце концов, добило и Советский Союз.
А сейчас пытаются добить и русскую культуру, и русскую школу. Ну, понятно, на западной.
Сейчас карте. Уже это все тут уже совершенно очевидно. Сейчас просто идет под откос все.
Но дорогие братья и сестры, мы с Алексеем Валерьевичем Артемьевым, художником, писателем, художником-монументалистом, искусствоведом, историком, замечательный исследователь Алексея Валерьевича о слове «упокой» Игореве, сегодня беседовали о советском периоде русской истории и о вкладе Иосифа Виссарионовича, который скончался 60 лет назад в этот день, о личном его вкладе в русскую культуру, в советскую культуру.
Советскую культуру.
И мне кажется, что можно сказать, что уничтожив троцкистов и в культуре, не только в политике, он внес огромный вклад в сохранение русской культуры в советское время, в советский период.
Да, да. Оздоровил. Оздоровил всю жизнь, и культурную жизнь, и общественную.
Спасибо,
Виктор Александрович, вам за очень...
До следующих встреч.
Интересную беседу.